высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем передачу, посвященную Божественной Литургии. Последние несколько, даже десятков передач были посвящены святителям, то есть святым епископам, потому что на проскомидии, это часть литургии, вынимается из просфоры частица во имя святителей. И, соответственно, раз мы заговорили о святителях античности и раннего Средневековья, о святителях, которые стали участниками первых вселенских соборов, о святителях, которые боролись с ересями, все эти темы были подняты. А сегодня наш постоянный соведущий этой рубрики, протоиерей Андрей Спиридонов, расскажет нам о святителях уже других эпох, как я понимаю, от позднего Средневековья до нашего времени. Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Ну и мы знаем, конечно, святителей, которые жили совсем недавно, уже даже и при нашей жизни, таких как архиепископ Симферопольский и Крымский Лука, воин Ясенецкий. Но что-то мы наверняка не знаем, что-то можно упустить. Я не знаю, отец Андрей, удобно ли это, но, может быть, я вас спрошу в таком личном плане. Кого из святителей вы как-то поминаете, помните особо, когда как священник совершаете литургию?
Ну, во-первых, вернемся к чинопоследованию таинства проскомидии, литургии. И вообще напомним, какая молитва произносится при вынимании частиц в честь святителей. «Иже во святых отец наших святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, Афанасия Кирилла, Николая Мирликийского, Петра, Алексея, Ионы, Филиппа, Ермогена Московских, Никиты, епископа Новгородского, и Леонтия, епископа Ростовского и всех святых святителей». Мы довольно много времени посвятили разговору вот применительно к лику святительской святости, святительского чина, потому что говорили о эпохе Вселенских соборов, на которых происходила такая выработка основных вероучительных догматических определений в борьбе с самыми такими значительными ересями того времени. В общем, это период где-то середины IV, с начала IV века и почти до конца первого тысячелетия, по крайней мере, по IX век включительно, когда ересь иконоборчества еще продолжала себя проявлять, и когда она оказывается окончательно неспровержена, и происходит то, что называется торжеством православия. И именно в этот период подвиг святительский, он оказывается особенно значим, потому что, собственно говоря, участниками Вселенских соборов в первую очередь являются епископы. И являются они такими наиболее правомочными представителями тех епархий, от которых они бывали делегированы на тот или иной Вселенский собор. И представляли они, как правило, голоса, которые подавались за то или иное мнение, за те или иные формулировки догматического характера, а также те законы канонические церковно-такой судебно-правовой системы, для которой имели они значение. Это все осуществлялось, формировалось Вселенскими соборами при непосредственном участии прежде всего епископата как такового. А, собственно говоря, когда мы говорим о лики святителей, прославленных как святых, это мы говорим именно о епископах, то есть о тех святых, которые прославлены, которые потрудились, себя вот так вот проявили именно в подвиге епископского служения. Конечно, в борьбе с теми или иными ересями принимали участие не только епископы, и принимали участие и другие священнослужители, и миряне, и просто монахи. Но в таком случае они, можно сказать, что брали на себя тоже такой вот святительский, проповеднический, миссионерский подвиг. Например, преподобный Максим, исповедник, который был одним из самых таких ярких, авторитетных представителей православной мысли в борьбе с ересью монофилитства, он не был епископом. Он был простым монахом, но его вот авторитет такой действительно святой, безупречно святой жизни и, самое главное, авторитет величайшего богословского ума, он имел вселенское значение. То есть он прославлен как преподобный, преподобный Максим Исповедник, ну и в самом его наименовании исповедничество звучит подвиг тоже. Но в то же время мы можем сказать, что вот в плане истории догматических движений, борьбы за правоту, чистоту православной мысли, подвиг преподобного Максима Исповедника выходит за рамки чисто монашеского, такого вот преподобнического, уединенного, отшельнического подвига, как это, наверное, было бы скорее должно быть свойственно именно подвигу преподобного, и можно сказать, что его подвиг, он и в этом смысле еще и святительским является.
Λάγιος δε τάρτουμ
εν τη βασιλεία σου νήσιν τη μονγύρι όταν έρθει τη βασιλεία σου μακάρι πτωχή το πνεύμα διότι αυτόν εστιν η βασιλεία των ουρανών
μακάρι υπερχούντε σου δι' αυτοί παρακληθήσουντε
μακάρι πραΐσου δι' αυτοί κληρονομήσου σε την γη
μακάρι υπηνώντες και νυψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί κορταστήσουντε
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница первая. Любовь есть благое расположение души, по которому она ничего из существующего не предпочитает познанию Бога. Но в такое любительное настроение невозможно прийти тому, кто имеет пристрастие к чему-либо земному. Любовь рождается от бесстрастия, бесстрастие – от упования на Бога, упование – от терпения и великодушия, сии последние – от воздержания во всем, воздержание – от страха Божия, страх – от веры в Бога. Верующий Господу боится адских мук, страшащийся мук воздерживается от страстей, воздерживающийся от страстей терпеливо переносит скорби. Претерпевающий скорби возымеет упование на Бога. Упование на Бога отрешает ум от всякого земного пристрастия. Любовь рождается от бесстрастия. Бесстрастие – от упования на Бога. Упование – от терпения и великодушия. Сии последние – от воздержания во всем. Воздержание от страха Божия. Страх от веры в Господа. Верующий Господу боится адских мук. Страшащийся мук воздерживается от страстей. Воздерживающийся от страстей терпеливо переносит скорби. Претерпевающий скорби возымеет упование на Бога. Упование на Бога отрешает ум от всякого земного пристрастия. Отрешенный от всего ум возымеет любовь к Богу. Любящий Бога предпочитает познание Бога всему от Него сотворенному и непрестанно прилежит к тому с вожделением. Если все сущее существует через Бога и для Бога, Бог же лучше всего через Него получившего бытие, то Бога оставляющий и занимающийся низшими предметами показывает тем, что он предпочитает Богу то, что стало быть через Него. Чей ум прилеплен к Богу любовью, тот ни во что ставит все видимое, даже самое тело свое, как бы чужое. Если душа лучше тела и несравненно лучше мира, создавший его Бог, то предпочитающий душе телом и Богу созданный от него мир ничем не разнится от идолослужительствующих. Отторгший ум свой от любви к Богу и пребывание в присутствии его и привязавший он им к чему-либо чувственному, предпочитает душе тело и Богу Создателю то, что стало быть от него. Если жизнь ума есть просвещение познания, сей свет рождается от любви к Богу, то хорошо сказано, что нет ничего выше божественной любви. Когда по влечению любви ум возносится к Богу, тогда он ни самого себя и ничего из сущего совсем не чувствует. Озаряемый божественным безмерным светом, он бесчувствен бывает ко всему сотворенному, подобно как и чувственное око к звездам по воссиянии солнца. Все добродетели споспешествуют уму в возлюблении Бога, но всех более чистая молитва. Ею воскрыляемый к Богу он бывает вне всего сущего. Когда через любовь ум восхитится от божественного познания и, став вне сущего, восчувствует божескую беспредельность, тогда, по примеру божественного Исаии, от изумления пришед в чувство своего ничтожества, искренно возглашает слова сего пророка: «О окаянный аз, яко умилихся, яко человек сый и нечистый устни и мый, посреди людей нечистые устни имущих аз живу, и царя Господа Саваофа видих очима моима». Любящий Бога не может не любить и всякого человека, как самого себя, хотя не благоволит к страстям тех, кои еще не очистились. Почему, когда видит их обращение и исправление, радуется радостью безмерную и неизреченную? Нечиста страстная душа, наполненная помыслами похотными и ненавистливыми. Видящий в сердце своем след ненависти к какому-либо человеку за какое-либо падение, совершенно чужд любви к Богу, ибо любовь к Богу никак не терпит ненависти к человеку. любящий меня, говорит Господь, заповеди мои соблюдает. Заповедь же моя сия есть, да любите друг друга. Итак, не любящий ближнего не соблюдает заповеди, а не соблюдающий заповеди не может любить и Господа. Блажен человек, который всякого равно любить может. Блажен человек, не привязанный ни к какой вещи тленной или временной. Блажен ум, который, минуя все твари, непрестанно услаждается божественной красотою.
Наверное, здесь мы должны уже, скажем так, завершить такой достаточно долговременный экскурс, вот, собственно говоря, в историю Вселенских соборов и формирования богословской мысли, когда наиболее себя епископы, святители проявили, и, в общем, закончить вот рассмотрение этого чина святости – применительно к литургии, к совершению проскомидии, ну, может быть, кратко подытожив, напомнив, что, собственно говоря, почему подвиг святителей, вот этот вот чин святости, он особенно оказывается в истории важен, в истории церкви, ну, именно потому, что епископ как таковой, епископат, он является, явился в истории действительно преемником всей полноты священнической власти, вот, преемником власти апостольской священнической как таковой. Мы об этом говорили, можем кратко напомнить, что когда заканчивается эпоха апостольского служения, она, можно сказать, заканчивается несколько даже позже самих святых апостолов, тех, кто были учениками непосредственно самого Христа, кто входил в число ближайших учеников, 12 и более широкого круга, там, до 500 апостолов, говорится о неком таком вот более широком круге в истории самого первого века христианской церкви. Но даже когда уже заканчивают свой земной путь сами ближайшие ученики Христа, которые знали его еще во времена евангельской истории, при его земном служении, при его земной жизни, некоторое время такой вот подвиг апостольский в церкви, как харизматический, как исполненный особых даров, он продолжается. Но напомним также, что это был совершенно особый такой подвиг служения, который подразумевал вот какую-то особенную просвещенность определенными дарами духовными, призвание к такому миссионерскому, проповедническому служению, когда тот, кто на это был призван, ну, просто-напросто даже действительно не имел где главы преклонить. Он должен был передвигаться от общины к общине, из населенного пункта в населенный пункт, проповедовать и утверждать обратившихся ко Христу в вере, научать молитве, служению. Но такой человек не должен был быть ничем обременен, никаким имуществом, ни даже постоянным местом жительства, никакими там капиталами. Это именно был вот такой, повторюсь, особенный харизматический подвиг, который длился только определенное время в церкви. Он не мог длиться какое-то очень продолжительное время по причине его вот такой особенности, и потому что он был востребован только в определенное время. И вот когда этот подвиг уже начинает как-то себя, когда такого рода служение начинает уже вот себя фактически исчерпывать, и происходит его угасание, это где-то уже середина II века, когда этот подвиг заканчивается. И начиная уже где-то с конца первого века и во втором веке, в начале второго века, на передний план выходят епископы, которые, как многие историки сейчас считают, первоначально при святых апостолов, при вот таком горении, развитии еще апостольского служения, ну, были скорее на таких второстепенных ролях. Они больше занимались каким-то необходимым тогда тоже администрированием, больше занимались на местах созиданием церковных общин наряду с диаконами, пресвитерами. Но когда, как мы уже вот проговорили, собственно говоря, вот этот особенный харизматический апостольский чин, подвиг в церкви во времени заканчивается, преемниками его уже постепенно, не в одночасье, а постепенно вот в этом утверждаюсь, становятся епископы. То есть к ним вот это вот дар возглавления церкви, дар быть предстоятелями в больших церковных собраниях, общинах, дар вообще организации жизни в церкви, в том числе и такой административный, и дар надзора. Вот, потому что епископ – это в какой-то смысле еще и такой надзиратель, в хорошем смысле слова, то есть надзиратель за порядком устроения вообще церковной жизни. Это все вот аккумулируется в фигуре епископа, в котором отношение иерархии церковной, устроение церковной жизни, все и сосредотачивается. И преемство всей власти от апостолов, и сама церковная возобновляется через епископа такая структура, иерархия. То есть епископ рукополагает в числе других епископов, епископов же рукополагает священников, диаконов. То есть в отсутствие епископа возникает всегда проблема, что невозможно церковную иерархию возобновлять, невозможно преемство такой вот священнической власти как таковой. То есть именно поэтому фигура епископа, значение епископа, она с первых же веков в церкви оказывается чрезвычайно велика. То есть вся церковная жизнь, она, можно сказать, вот своим устроением, возобновлением ее, развитием, оказывается замкнута, если так можно сказать, имеет своим центром именно предстоятеля епископа. Недаром священномученик Игнатий Богоносец говорит такую, может быть, для нас даже несколько загадочную фразу: «Прекрасное дело знать Бога и епископа». То есть, ну, для большинства современных людей, особенность у нас вот здесь, на территории России, не всегда есть возможность находиться в общении с епископом как таковым. Потому что, ну, если обратиться к русской истории, у нас всегда была одной из проблем устроения церковной жизни именно та, что Россия имеет громадное пространство, которое властвует над самой Россией же, о чем неоднократно историки и философы русские же говорят. И всегда у нас были большого размера епархии, то есть такое административное отделение внутри русской церкви, которые порой были сопоставимы по размерам с европейскими странами теми или иными. И поэтому епископ оказывался, если во главе епархии, вот, ну, один как таковой правящий, ну, может, там у него еще мог быть помощник викарный, но все равно это 1-2, там, может быть, максимум 3, так сказать, епископа, и то это в лучшем случае, когда это какая-то митрополия, там, митрополит во главе. Ну, то есть епископ всегда оказывался здесь, в России, на большой территории, и в его подчинении оказывалось всегда очень много приходов, и духовенства, и простых прихожан, и он исторически изначально становился таким, ну, можно сказать, большим начальником, если так можно выразиться, таким невольно князем, вот, церковным, потому что слишком много пространств, людей, храмов, приходов, дел, проблем, ситуаций разного рода оказывались в его ведении. Естественно, он за всем так вот уследить в подробностях во всех не мог, и до каждого человека тоже дойти не мог. Мало того, до каждого часто порой даже подчиненного и рукополагаемого им, надзираемого им священника тоже, наверное, не всегда мог посетить и дойти. Вот. Ну, это неизбежно, конечно, рождало и до сей поры рождает определенные проблемы, потому что изначально все-таки, вот если вернуться к тому еще древнему пониманию, скажем так, самых первых веков, вот пониманию, о котором свидетельствует тот же вот священномученик Игнатий Богоносец, что прекрасное дело знать Бога и епископа, то изначально, когда епископ становится преемником вот апостольского служения, он должен был быть прежде всего архипастырем. То есть он должен был знать свою паству всю. И, собственно говоря, до сей поры меньшего размера там, по местных церквях, там, на Востоке, в той же Греции, например, там, собственно говоря, традиционно достаточно большое количество епископов, ну, по крайней мере, применительно к общему количеству населения, и даже многие большие более-менее приходы вполне может возглавлять епископ. Вот что у нас, в общем-то, хотя тоже уже как-то начинает практиковаться, что епископ может быть, допустим, почетным настоятелем там, в том или ином храме московском. Вот сейчас появился у нас институт в Москве викарных епископов, которые вплотную, более плотно занимаются такой вот приходской жизнью, устроение приходской жизни как таковой. Но, повторюсь, это как-то вот сейчас начинает у нас тоже дело развиваться в сторону, что епископ, он должен действительно быть не только администратором, но еще и не в последнюю очередь архипастырем. А изначально, действительно, вот возвращаясь к теме святительского служения, служение епископа, оно прежде всего действительно святительское, именно вот пастырское, архипастырское точнее.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.